В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 10 минут. Это финальная часть нашей программы. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Валерия Измайлова. В новых условиях мир продолжает испытывать глобальные вызовы и потрясения. Обсудить роль женщин в новых реалиях, обменяться опытом по преодолению кризиса смогут участницы 27-й международной конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». Конференция пройдет в нашем городе 24 и 25 февраля. Речь пойдет о взаимодействии и сотрудничестве женских организаций в России и мире, о развитии конструктивного диалога власти и гражданского общества. Сегодня подробнее о предстоящей вопросах, которые будут обсуждаться на конференции, нам расскажет главный организатор конференции, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Петербургского регионального отделения Союза женщин России «Женский альянс» Елена Калинина. Разговор начнем примерно в 9:25. Вы можете задать вопросы Елене Калининой, если напишите нам через WhatsApp на номер «Радио России» плюс 7 921 982 86 50. Это для текстовых сообщений плюс 7 921 982 86 56. Я еще раз потом повторю этот номер, поэтому будьте внимательны. Ну а сейчас сообщу, уважаемые садоводы, все остается в силе. Рубрика для вас через 4 минуты. На ваши вопросы ответит юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода Юлия Самсонова. Ну а вопросы по традиции задам я, ваша покорная слуга Наталья Савощик.
Где-то есть городок весь в акациях, словно в сказочных декорациях. Там кино чередуется с танцами, да по берегу волны катятся. Там все встречи легки и нечаянны, а прощания тают чайками, и рассыпаны там обещания, словно камешки на песке.
Волны набегают, берег обнимают, серебром сияют в море под луной. Волны набегают, музыка играет, тает перед собой.
Если мы, как две давних мелодии, снова встретимся в этом городе, я надеюсь, что я не обижу вас через столько лет, на вальс. И, быть может, решусь на признание, вы простите мне все заранее. А, быть может, нам хватит молчания, потанцуем и помолчим.
Перед собой.
Вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савущик, и мы беседуем с Юлией Самсоновой, юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Мы с вами часто обсуждаем судебную процедуру защиты прав. Всем известно, что иск, как правило, подается по месту жительства ответчика, но ведь далеко не всегда нам бывает известно это место жительства. А получить сведения о нем от государственных органов нельзя. Что делать истцу в этом случае?
Да, с этим есть некоторые сложности, но они вполне разрешимы. Во-первых, по закону в исковом заявлении должны быть обязательно указаны сведения об ответчике, его фамилия, имя, отчество или наименование организации, адрес, на который в дальнейшем будут направлять судебные извещения. И, во-вторых, истец должен направить ответчику и иным лицам, которые участвуют в деле, копии искового заявления и приложения к ним.
Да, но как узнать собственника недвижимости? Мы не раз обсуждали это, и все-таки давайте напомним.
Чтобы узнать, кто является собственником соседнего земельного участка или здания, необходимо заказать в Росреестре выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на это имущество. Для этого достаточно знать кадастровый номер или адрес объекта. Ну или заглянуть на сайт публичной кадастровой карты и посмотреть этот кадастровый номер, да, рядом с вашим земельным участком. В выписке будет информация о собственнике имущества. Если собственник – юридическое лицо, то в выписке из ЕГРН будут указаны и наименование организации, и ННН. Этих данных будет достаточно. С их помощью на сайте налоговой можно будет получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц в режиме онлайн, в которой будут указаны все реквизиты будущего ответчика, включая адрес. Если собственник имущества – физическое лицо, то выписки из ЕГРН могут быть указаны только его фамилия, имя, отчество. Со спорами о недвижимости проще, не нужно устанавливать их территориальную подсудность, так как они всегда рассматриваются в суде по месту нахождения недвижимости. Кроме того, если у вас есть фамилия, имя, отчество собственника и выписка из ЕГРН, то так называемые установочные данные ответчика всегда можно выяснить, истребовав регистрационное дело из Росреестра через суд. В нем всегда будет документ, который содержит персональные данные всех участников сделок и регистрационных действий.
Юлия, а что делать, если известны, например, только фамилия, имя, отчество собственника? В какой суд тогда обращаться?
Если место жительства ответчика неизвестно, исковое заявление можно подать в суд по месту нахождения принадлежащего ему имущества или по адресу последнего известного места жительства ответчика, ну или пребывания. То есть если иск подается к собственнику участка в садоводстве, то при отсутствии актуального адреса можно указать адрес садоводства, то есть адрес принадлежащего этому ответчику садового земельного участка, ну и обратиться в суд по месту нахождения этого садоводства. В последующем уже суд получит сведения о месте жительства ответчика. Копию искового заявления ответчику физическому лицу, адрес которого неизвестен, можно направить по адресу, как я уже сказала, зарегистрированного за ним имущества или по адресу его последнего известного места жительства. Этот же адрес нужно указать в исковом заявлении. Закон также позволяет направлять юридически значимые сообщения, адресованные гражданину по месту его пребывания, а также на указанный им самим адрес, ну, например, в тексте договора.
Юлия, а в этом случае суд должен принять заявление? То есть вот я только знаю фамилию, имя, отчество и так далее.
Да, ведь у вас нет законного способа получить актуальную информацию о месте жительства гражданина. И это не должно быть препятствием для получения судебной защиты. Суды, насколько могу судить, в целом относятся с пониманием к таким ситуациям, но, к сожалению, случается и так, что суд может оставить без движения заявление, в котором не указано место жительства ответчика. Ну, то есть оставить без движения и предложить истцу указать актуальный адрес ответчика. Но, тем не менее, такое определение можно успешно оспорить. Основной аргумент ИСТА заключается в том, что отсутствие сведений о месте жительства ответчика не должно быть препятствием для обращения за судебной защитой. Есть забавный случай в практике, когда гостиница обратилась в суд с иском к гражданину, который не оплатил проживание. Представители гостиницы не знали ни места жительства, ни места регистрации ответчика, поэтому указали в иске последний известный адрес места его пребывания, то есть адрес самой гостиницы.
Так, и что?
К исковому заявлению приложили ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса регистрации ответчика. Суд не рассмотрел это ходатайство, оставил иск без движения, ну а затем вернул его, поскольку истец так и не смог узнать место жительства ответчика. Ну вот апелляция с этой позиции не согласилась, и она пришла к выводу, что при подготовке дела к судебному разбирательству суд по ходатайству истца может истребовать доказательства, которые он не смог получить самостоятельно без помощи суда.
То есть в этом случае суд должен был разыскивать этого постояльца, не оплатившего проживание в гостинице?
После того, как суд принимает дело к судебному разбирательству, истец может ходатайствовать об истребовании доказательств в отношении адреса ответчика. Ну, на этой стадии суд отправляет официальный запрос в МВД России. То есть основная задача истца в этом случае – предложить суду убедительную версию того, как ответчик привязан к определенному месту, либо имуществом, либо проживанием, ну, либо пребыванием.
Благодарю. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Пишите Юлии ВКонтакте, на личной страничке задавайте вопросы, мы ответим на них в эфире. Ну, либо записывайтесь на бесплатный прием в Санкт-Петербургский дом садовода.
Садоводом. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Ну что ж, я вижу, уже поступают вопросы и на следующую нашу тему. Совсем скоро мы начнем рассказ о предстоящей 27-й международной конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». Уважаемые слушатели, нашим гостем сегодня будет Елена Ивановна Калинина, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России «Женский альянс». Елена Ивановна Калинина, амбассадор Санкт-Петербурга, это посол. Народная дипломатия, наверное, сегодня она играет огромную роль. Итак, готовьте свои вопросы Елене Калининой, пишите нам через WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Конференция — это всегда очень серьезный конструктивный диалог и масса практических мероприятий. Вы можете получить пользу, если будете участвовать в конференции онлайн. +7 921 982 86 56. Наш номер – это для текстовых сообщений через мобильное приложение WhatsApp. Ну а пока о погоде. В нашем городе +2, влажность 89%, давление 733 миллиметра ртутного столба. Давление низкое, сегодня будет продолжать понижаться. МЧС предупреждает до рекордно низких отметок. Будьте внимательны, если у вас есть метеозависимость. Ветер в эти минуты, по данным Петербургского гидрометцентра, юго-восточный, до 2, порывами 9 метров в секунду. Ну и что касается прогнозы на сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня, 17 февраля, облачно, осадки, мокрый снег, дождь, возможно, налипание мокрого снега и гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, порывами до сильного, давление понизится. Завтра и послезавтра снег, дождь. Завтра в течение суток -3, +2. 19 февраля ночью -1, -6. Днем -2, +3. А сегодня в Ленинградской области днем 0, +5. В Петербурге +2, +4. В эти минуты 2 градуса выше нуля.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
На прямой связи с нашей студией Елена Ивановна Калинина, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России «Женский альянс». Елена Ивановна, доброе утро.
Утро доброе.
Рада вас приветствовать и надеюсь, как всегда у нас с вами в эфире получится конструктивный разговор. Будем говорить прежде всего о 27-й международной конференции «Восток и Запад встречаются в Петербурге». Конференция на подходе. И я попрошу вас, Елена Ивановна, раскрыть, какие же будут темы главными. Тема конференции «Глобальные вызовы. Женский ответ». О чем будете говорить?
Ну вот как раз о вызовах и возможных ответах, и какие факторы создать, либо устранить, что в наших силах для того, чтобы все-таки женское влияние на ситуацию экономическую, политическую, социальную было ощутимым, реальным. И какие качества в себе необходимо формировать, это тоже очень важно.
Какие бы вызовы вы сформулировали как главные сейчас?
Их очень много. Трудно сказать, что главнее. Конечно, это ковид и вся ситуация, связанная с пандемией, когда многие малые компании, компании малого и среднего бизнеса закрываются, либо испытывают большие сложности в работе. Это влечет за собой, безусловно, необходимость переориентации сотрудников, либо поиск новой работы. Безусловно, это вопросы, связанные со здоровьем. Вообще, это психологическое состояние. Каждый седьмой россиянин, ну, вот по некоторым данным, обратился к психологу, либо к психиатру вот за это время. И это достаточно серьезный тоже вызов. Международное сотрудничество, к сожалению, ранее созданные контакты не развиваются, либо находят какую-то другую плоскость, новые темы для сотрудничества. Вот все это мы намерены обсудить, и что мы можем сделать реально для того, чтобы стабилизировать ситуацию и быть в гармонии с миром и с собой.
Елена Ивановна, это действительно обобщенный подход. Ну вот вы сейчас предложили такими крупными штрихами нам приобщиться к тому, о чем будут рассуждать участницы конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». И все-таки я предлагаю вам поподробнее нам раскрыть некоторые аспекты. Содействие формированию стратегии в ответ на глобальные вызовы времени – это одна из целей конференции. Женское сообщество действительно очень сильным может быть, и работа Женского альянса в Петербурге уже многолетняя работа. Это показало, это объединение общественных организаций женских. Сейчас Женский альянс влился в Союз женщин России. И это тоже крупная организация, влиятельная, которую возглавляет Екатерина Лахова, депутат Государственной Думы. И все-таки содействие формированию стратегии в ответ на глобальные вызовы времени. Каким образом женские организации могут содействовать формированию стратегии? Ведь стратегия – это некоторый выверенный, ну, можно сказать, план, даже не план, а некое направление, комплекс мер, некоторые направления действий, которые могут быть предприняты по предотвращению каких-то кризисных явлений, по устранению вот этих последствий ковида и разрыва связей международных, деловых и так далее. Как собираетесь влиять? И вообще стратегию создают органы власти. Что могут женские организации?
Ну, стратегия действий в интересах женщин, она принята и на уровне правительства в 2018 году. И мы очень долго обсуждали, что в Петербурге мы могли бы сделать. Была принята стратегия в Санкт-Петербурге, и в 2022 году правительство Петербурга должно как-то проанализировать, что сделано и что нет. Ну вот я, к сожалению, могу сказать, и здесь не причина пандемии, потому что до пандемии был еще 2018-2019 год, и что, к сожалению, план мероприятий не выполнен в Петербурге. И хотелось бы, чтобы во время конференции был разговор с представителями власти, с депутатами Государственной Думы, не только Государственной Думы, они у нас также будут гостями конференции, но и нашего законодательного собрания, потому что необходимо проанализировать, почему, какие причины невыполнения такого разумного, в общем-то, плана стратегии действий в интересах женщин. Ну, а мы делаем то, что мы можем делать. Вот здесь в альянс входит 46 общественных женских организаций, каждая из которых решает свои задачи. Каждая организация имеет свои собственные мероприятия, Это такие малые дела, но они конкретные, они направлены на помощь женщинам. Вот совсем недавно, например, Санкт-Петербургское отделение организации «Матери России», они провели в исправительной женской колонии программу. Это было художественное такое творчество этих женщин-заключенных. Андрей Львович Ургант принял участие в конкурсе подведения итогов этой художественной самодеятельности. Конечно, это не такое крупное мероприятие, но это была такая психологическая поддержка женщин, которые находятся волею обстоятельств в заключении. Мы, например, провели очень большой проект, их именами названные. Это улицы Петербурга, названные именами женщин-героев Советского Союза. И активное участие принимали школьники, студенты, руководители, члены военно-патриотических клубов. Ну, вот такие какие-то конкретные дела делают женщины Санкт-Петербурга. Но очень важно, чтобы во время конференции была возможность обмена опытом как по деятельности общественных организаций, так и взаимодействию с властью. И очень важным остается международное сотрудничество. У нас завершается проект ЕВА, Entrepreneur Women Activities. Это сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса Латвии. Это был хороший проект, который поддержал программа «Приграничное сотрудничество». Как раз женщины Латвии, их 24 человека зарегистрировалось для участия в конференции. Конференция будет проходить в гибридном формате. Поэтому мы количество участников не ограничиваем.
Елена Ивановна, сразу спасибо, что вы перешли к этой теме о гибридном формате конференции. Сразу вопросы наших слушателей. Ваша тезка Елена через WhatsApp задает вопрос. Не предусмотрено ли участие онлайн в конференции и будет ли запись выступлений и тренингов?
Да, у нас будет, конечно, трансляция конференции в Zoom. Поэтому накануне мы опубликуем на сайте института, Санкт-Петербургского социально-экономического института, организатора конференции, мы опубликуем все явки, пароли, как войти в Zoom, как соединиться, пожалуйста. Очное, к сожалению, участие ограничено в этом году. Мы вынуждены прекратить регистрацию. Но, знаете, очень приятно, эта конференция стала брендовой для Санкт-Петербурга, и поэтому со всей России люди к нам намерены и приехать, и чтобы удовлетворить всех, мы единовременно будем проводить в нескольких залах мероприятия. То есть в законодательном собрании у нас будут спикеры конференции, в основном такие наши VIP-участники, и в рядом находящихся отелях будут оборудованы помещения, где другие участники конференции в очном режиме могут принять участие. Ну, ограничено, к сожалению, количество участников и неограничено количество в зоне. У нас большие возможности, чтобы подключить как петербургских женщин и мужчин, кстати, так и в России и за рубежом. А зарубежное участие здесь тоже предусмотрено. Например, из Малайзии это министр сельского хозяйства. У нас к нам приезжают председатель комитета по туризму парламента Австрии, делегация австрийская, ну, я уже сказала, латышская делегация, в том числе председатель сейма латышского парламента 8-го созыва, Германия, Италия, ну, Бахрейн, традиционная большая делегация, 14 человек, они примут в очном режиме участие в конференции. В общем, люди ждут это мероприятие уже в мире, и мы рады, что мы их не разочаровали, и что мы проведем.
Елена Ивановна, это хорошая новость. Конференция будет проводиться, и действительно такое широкое международное участие. Это серьезный вес нашей конференции. Она уже 27-я по счету. Это традиционная работа, которая ведется в Петербурге вашим социальным экономическим институтом. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня гостем «Невского утра» является Елена Ивановна Калинина, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России «Женский альянс». Елена Ивановна, вопрос Елены через WhatsApp был еще в том, а будет ли какая-то потом запись по итогам конференции, будет ли выкладываться куда-то информация в записи о тренингах, о панельных дискуссиях, о выступлениях, или только возможность участия в онлайне через Zoom?
Ну, конечно, какие-то итоговые материалы мы, безусловно, разместим, но не в полном объеме, это практически невозможно сделать.
То есть всем интересующимся, да, вы рекомендуете все-таки подключаться через Zoom, да, и участвовать в мероприятиях конференции.
И второй день конференции, 25-го, он свободный для всех. То есть мы во всех залах бизнес-центра гостиницы «Октябрьская» проводим мастер-классы, проводим семинары, круглые столы. И вот как раз здесь можно принять участие. Участие здесь, в «Октябрьской» гостинице, бесплатное. И люди могут прийти, если действительно есть какой-то интерес, и принять участие. Ну, нужно иметь QR-коды, нужно иметь отрицательные тесты. Все это необходимо для того, чтобы принять участие 25 числа в мероприятиях конференции.
25 февраля в бизнес-центре гостиницы «Октябрьская». Все начнется в 10 утра.
С 10 до, по-моему, последняя сессия заканчивается чуть ли не 8 часов вечера. Это молодежная сессия у нас такая. Женщина, молодые женщины-лидеры, они сформулировали свои темы и хотят высказать свое отношение к реалиям нашей жизни. И вот еще очень важно, совсем недавно мы получили позитивную такую информацию о том, что фонд президентских грантов поддержал наш проект «Женщины России и Белоруссии. Миссия созидания». Мы подготовили такую программу сотрудничества с женщинами Белоруссии, и к нам приезжает делегация, не такая многочисленная, как хотелось бы, но также будут онлайн принимать участие все желающие наши подруги из Белоруссии. К нам приедет директор, руководитель офиса союзного государства Марианна Щеткина и также министры по различным направлениям, несколько человек. И мы будем говорить о сотрудничестве санкт-петербургских общественных объединений, профессиональных объединений, представителей бизнеса белорусскими нашими подругами.
Елена Ивановна, это очень важная тема — сотрудничество женщин России и Белоруссии. Я бы хотела, чтобы вы все-таки подробнее рассказали об этом проекте «Женщины России и Белоруссии. Миссия созидания». Если вы получили средства из фонда президентского гранта, значит, вы представляли туда какую-то программу. Что будете реализовывать?
Ну, главная цель нашего проекта – это создать условия для более тесного сотрудничества организаций, различных организаций, как я уже сказала, и профессиональных, и общественных Санкт-Петербурга и Беларуси. Это может быть сотрудничество общественных организаций, ну, например, многодетные мамы Петербурга и многодетные мамы Беларуси. У каждой организации есть свой опыт, они могут обменяться этим опытом. Это, например, сотрудничество представителей бизнеса. Вот у нас есть женщины, возглавляющие кэтеринговые компании. И с удовольствием они будут общаться и заключить договоры с предприятиями Беларуси, производящими либо торгующими продуктами питания, очень качественными. Ткани у нас, мы уже провели предварительные такие оценки предприятия, которые изготавливают одежду в Петербурге. хотели бы заключить договоры с предприятиями, которые изготавливают ткани в Беларуси. Это тоже здесь. То есть самые разные направления. Наша задача – создать возможности. А воспользоваться этими возможностями – это уже дело участников проекта. Мы будем широко информировать петербуржцев о возможностях участия в мероприятиях. И в октябре месяце мы намерены провести такую встречу молодых людей Белоруссии и Петербурга для того, чтобы немножко поговорить о будущем нашего сотрудничества. Так что программа, она недолгосрочная, всего на один год. И мы намерены провести, создать условия, чтобы помочь найти заинтересованным сторонам друг друга. Вот.
Да, это создание таких горизонтальных партнерских связей, то, чем Санкт-Петербургский социально-экономический институт занимается уже много лет. В свое время вы создавали так называемые ресурсные центры в разных регионах нашей страны.
В том числе в Беларуси.
И в том числе в Беларуси.
Мы создали 8 ресурсных центров в Беларуси, которые работают, и мы рады, что здесь этим проектом мы подкрепляем вот уже созданные ранее структуры. И поможем им развиваться далее, дадим такое новое дыхание.
Елена Ивановна, раньше работали ресурсные центры и в прибалтийских государствах. Я имею в виду нашу бывшую советскую Прибалтику, Эстония, Латвия, Литва. И с Латвией сейчас завершается этап сотрудничества. В учет мы можем сейчас, как говорится, поставить непростые международные отношения. А вообще, вот по вашей оценке, будут ли развиваться партнерские горизонтальные связи между женщинами-предпринимателями Петербурга, России и прибалтийских государств?
Ну вот мы в рамках нашего проекта «Ева», который я уже назвала, мы создали 2 ресурсных центра в приграничных районах Латвии. Это очень важно. Вообще, вы знаете, 27 человек из Латвии заявили о желании принять участие в конференции. Но здесь особая ситуация. Мы до сих пор не получили разрешения на то, чтобы они приехали в Россию. Есть специальный штаб, который возглавляет вице-премьер Голикова. Мы туда писали письмо, мы вот спрашиваем регулярно решение. До сих пор нет решения.
Российская сторона должна это решение принять?
Нет, российская сторона. На право пересечения границы вот нужно принять, должны, специальный штаб создан у нас в России для некоторых государств, ну, в том числе страны Балтии, Польша. Вот Польшу мы вообще уже отказали, к сожалению, тоже наши замечательные партнеры по проектам. Ну, они, то есть этот штаб смотрит целесообразность приезда в Россию представителей ряда стран. Есть такое специальное постановление. Но в то же время, в общем-то, мы никаких трудностей не испытали ни с Италией, ни с Германией, ни с Австрией. То есть здесь все с Египтом у нас к нам приезжают очень достойные участники конференции. Бахрейн, большая делегация едет, вот, которую мы рассредоточим в разных точках проведения мероприятия. Ну, вот такая политическая ситуация, экономическая, ну, все, наверное, вместе.
Елена Ивановна, один из докладов, который будет делать Галина Силосте, это заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель Российского общенародного союза, профессор, доктор филологических наук, руководитель научной школы «Женские сообщества и социальные действия. Новая гендерная стратегия». Вот этому будет посвящен доклад. Как вы можете определить, ну или обрисовать нам, слушателям, мне, как журналисту Радио России, а в чем может быть сегодня серьезный такой социальный вклад в гендерную стратегию женских организаций? И в чем новизна гендерной стратегии может быть?
Вы знаете, это такая больная тема сейчас. То есть такой диссонанс происходит нашего понимания политики гендерного равноправия и то, что вообще происходит в мире. Вот Facebook, например, выделил 58 гендеров. Ну, сумасшествие, казалось бы.
Признаки пола, да?
Да. Социальное. Нет, это не столько пола, сколько социальное. Вот как, кем себя ощущает человек? А некоторые американские исследователи выделяют до 300 гендеров. И вот в этой ситуации Россия придерживается разумного консерватизма. И мне кажется, это очень важно. Хотя есть целый ряд серьезных позиций, по которым мы, как страна, взяли на себя обязанности и обязательства. И вот по этим позициям мы не, к сожалению, находимся в рейтинге стран, ну, в общем, на таком, помягче, как бы сказать. В общем, ситуация у нас плохая.
А именно, Елена Ивановна, пару примеров.
Ну, если, например, в 2020 году Россия занимала 78-е место по политике равных прав и равных возможностей, то за прошедший год это уже 84-е место занимает Россия.
Равные права и возможности для женщин и мужчин?
Для женщин и мужчин, да. И здесь вполне конкретные показатели. Это пенсионная обеспеченность женщин, это вопросы, связанные со здоровьем, это равная оплата за равновыполненную работу, это представительство женщин на уровне принятия решений в органах власти. Ну и так далее. Есть там классификация определенная, то я все время наше с вами займу. И вот по этим позициям, по которым на себя взяли обязанности и обязательства после Пекинской конференции, мы, к сожалению, вот с каждым годом ухудшаем свою позицию. Есть другой рейтинг, это Всемирный банк, он тоже ведет свой анализ. Здесь мы вообще занимаем 129-е место. Здесь предусмотрены и также законы, которые существуют в стране, которые приняты в стране, по которым развивается политика равных прав. Но это вот у нас до сих пор нет закона по преодолению насилия в семье. Наоборот, у нас декриминализация домашнего насилия. И ряд других законов, которые, ну вот, хорошо бы принять, учитывая, что мы ратифицировали ряд конвенций и должны их выполнять. И ратифицировать это еще не значит выполнять. Должен быть механизм. Вот он, к сожалению, в виде законов отсутствует. Поэтому есть о чем поговорить и на конференции, и вообще в жизни должен быть диалог, не только накануне 8 марта, как я его называю, день мужского лицемерия. Необходима политика, которая ежедневная политика, каждодневная политика. Это задача власти, задача выборных органов, задача вот депутатов заниматься вопросами положения женщин. Тем более, что у нас, знаете, 40% женщин-кормилицы в семьях. Вот для меня больная тема. Вот все время приходится доказывать, что женское предпринимательство – это не просто игра слов. У нас под понятием «женское предпринимательство» понимается только то, что организацию возглавляет женщина, либо создает женщина. Кстати, по количеству предприятий, созданных женщинами, мы вообще в десятке лучших стран.
Мы – Россия.
Мы – Россия. Америка, Израиль, Польша, Россия – вот это ведущие страны. А вот по мерам обеспечения доступа к финансам, по поддержке предпринимательства женского, мы тут опять в хвосте. То есть вот инициатива женщин существует, а со стороны власти действий, к сожалению, нет. Более того, часто говорят, назвался груздем, полезай в корзину, да, вот, ну, если ты предприниматель и живи, пожалуйста, пусть будет так, но необходимо обеспечить на стартовых условиях равные возможности мужчинам и женщинам. Или, может быть, дополнительно лучшие, потому что женское предпринимательство – это прежде всего качество жизни. И где женщины создают свой бизнес? Это социальная сфера, это все, что связано со здоровьем, образованием и так далее. То есть это понятно, что государство должно быть заинтересовано в поддержке женского предпринимательства, потому что они, женщины-предприниматели, способны улучшить качество жизни населения.
Ну что ж, Елена Ивановна, я вас благодарю. Я вас благодарю. Время прямого эфира, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, сегодня гостем нашей студии была Елена Калинина, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России «Женский альянс». Санкт-Петербургский социально-экономический институт уже много лет организовывает конференции, а предстоящей 27-й международной женской конференции «Восток и Запад» встречаются в Петербурге, мы вам рассказали.
Время местного вещания.
У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. К тебе навстречу я пойду, 100 дорог в одну сведу. 100 ветров затихнут, и рассвет, и вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже время отступает, если счастлив человек. Не могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Пойду, сто дорог в одну сведу, сто ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Если счастлив человек.
Это был Эдуард Хиль.
Программа передач.
Радио России Санкт-Петербург. Вы слушаете по городской областной трансляционной сети на первой кнопке. УКВ 66,3 МГц. Вы можете слушать нас и на нашем сайте в режиме прямого эфира www.rtr.spb.ru. Служба информации Радио России «Вести» в начале каждого часа. В 10.10 сигналы точного времени, в 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20.40 в эфире литературные чтения, скандинавские сказки, часть четвертая. В 12.10 радиоканал «Слушаем». Передача по вашим письмам «Любимые мелодии» в 13.10, «Литературные чтения» в 14.10, Юрий Коваль, «Пять похищенных монахов», часть 9. Передача «Имя и время» в 14.35, «Галерея мастеров» в 14.45, с 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети, ну а затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, школьный радиоканал «Малая Садовая», слушайте в 16.10. В 17.10 «Пулковский меридиан», в 18:10 «Новости дня», «События и комментарии», а в 19.10 «Наше время». «Ветер в окно» – художественно-публицистический канал начинает работу в эфире в 20.10. В первой части – репортаж с круглого стола о проблемах негосударственных театров. Далее – рассказ о проекте «Дэнс, дэнс, дэнс» и спектакле «Мой отец Марис Слиепа». Затем в рубрике «Солнце ворот» – репортаж с экспозицией Российского этнографического музея «От Рождества до Масленицы» о народных традициях в период Мясоеда. В 21.10 «Ветер в окно» продолжит радиоигра «Викторина. Умники-разумники», а в 22.10 в эфире «Театр. Радио России». «Поленька Сакс», радиоспектакль, часть 4. «Детский вопрос», семейный радиожурнал в 22.35, музыкальная гостиная в 23.25. Это была программа передачи «Радио России. Санкт-Петербург» на сегодня, 17 февраля, четверг. Наша программа печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в четверг, 17 февраля, будет облачно. Осадки, мокрый снег, дождь, ветер южный, юго-восточный, умеренный, местами порывами до сильного. По области 0 плюс 5, в Петербурге плюс 2-4. Сегодня атмосферное давление низкое и будет продолжать понижаться. Сейчас плюс 2, влажность воздуха 89%, давление 732 миллиметра ртутного столба. Юго-восточный ветер порывами до 8 метров в секунду. В Петербурге плюс 2, и мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Валерия Измайлова.